понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8:35 и 18:30 по киевскому и в 9:35 и 19:30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, а также заходите на сайт «Крым Реалии», смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наш материал. Шпиономания в Крыму продолжается. Сегодня Российская Федеральная служба безопасности сообщила о задержании еще одного крымчанина по подозрению в шпионаж. Им стал бывший военнослужащий Черноморского флота Леонид Пархоменко. Пархоменко шестой по счету крымчанин, которого сотрудники ФСБ задержали за две недели. Откуда в Крыму вдруг появились украинские диверсанты и шпионы, и почему Кремль нагнетает антидиверсионную истерику на полуострове, об этом будем говорить сегодня в программе. После небольшого сюжета о задержанных крымчанах.
100 слов по теме.
Федеральная служба безопасности России сообщает о поимке очередного так называемого украинского диверсанта в аннексированном Крыму. 24 ноября российские силовики заявили, что в Севастополе задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота Леонид Пархоменко. ФСБ утверждают, что Пархоменко якобы по заданию разведки и Минобороны Украины собирал секретные сведения о деятельности флота. Против задержанного крымчанина российское следствие возбудило уголовное дело по статье «Государственная измена». Министерство обороны Украины опровергает очередное заявление ФСБ об украинских диверсантах в Крыму и называет их ложными. Спикер ведомства Андрей Лысенко подчеркнул, что под ударом российских спецслужб на полуострове находятся все военные пенсионеры. С августа российские силовики задержали 9 так называемых украинских разведчиков. 10 ноября ФСБ России заявили о задержании в Севастополе 3 членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Украины Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудки. 21 ноября были задержаны еще 2 – Алексей Стогний и Глеб Шаблий. В августе российская ФСБ заявила о том, что в районе Армянска обнаружена ДРГ из Украины. При задержании якобы произошла перестрелка, погибли 2 российских военнослужащих. Тогда районный суд Симферополя на 2 месяца арестовал жителя Запорожья Евгения Панова, которого ФСБ обвиняет в организации теракта в Крыму. Кроме Панова, на 2 месяца арестовали также Андрея Захте и Редвана Сулейманова. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
100 слов по теме.
Эти крымские задержания на самом деле весьма любопытны, потому что они, по большому счету, показывают подлинную атмосферу, которая сложилась на аннексированной территории. Можно, в принципе, просто считать, и так считают многие крымчане и люди, с которыми приходится разговаривать, которые приезжают из Крыма сюда на большую землю или с которыми общаешься в социальных сетях, что после аннексии Крым стал еще одним обычным субъектом Российской Федерации. Ну и там происходят практически те же события, которые происходят на территории всей остальной России. И если не высовываться, то ничего с тобой особенно и не будет, потому что ничего особенного не происходит с жителями других субъектов Российской Федерации, которые живут себе, не пишут ничего в социальных сетях, не выступают против власти, ну, просто проживают обычную обывательскую жизнь в авторитарной стране. Но на самом деле это не совсем так. Вернее, я бы сказал, совсем не так. Потому что в Кремле-то прекрасно помнят, что Крым — это аннексированный регион. Что Крым на протяжении целых 24 лет, это не шутка, был в составе другого государства. Что в Крыму живут люди, которые еще недавно имели гражданство другого государства. Которые работали на государственных структурах этого государства, которые служили в государственных учреждениях этого самого государства, которые, в принципе, делали все возможное, чтобы быть лояльными гражданами совершенно другой страны. Поэтому существует обычное опасение. Я бы, кстати, эти опасения сравнил бы с теми опасениями, которые когда-то были у Советской России по отношению ко всем присоединенным территориям. Потому что вот в Советской России большевики действительно выиграли гражданскую войну. Это факт. Но они же потом оккупировали целый ряд территорий, где не были победителями, и для присоединения которых пришлось уже задействовать, по сути, регулярную армию. Это, кстати, та же Украина, Это республики Кавказа, Азербайджан, Грузия и Армения. В 1940 году это Латвия, Литва и Эстония. И вот эти вот территории, они всегда были на особом, я бы сказал, счету у московского руководства. Жители этих территорий целиком очень долгое время не считали благонадежными. Их боялись. Сталин говорил о возможности потери Украины еще в начале 30-х годов. Задумайтесь, большевистский режим уже в апогее. По сути, происходят события, которые должны привести к полному такому забронзовению Сталина. Готовятся репрессии 30-х годов. А Сталин искренне уверен, что можно потерять Украину, что в Украине действуют тысячи агентов Пилсудского, что в Украине миллионы людей, которые могут быть приверженцами украинской независимости. И следствием этой убежденности становятся не просто многочисленные репрессии против неблагонадежных жителей, которые проходят все 20-е годы, тоже показательные процессы, задержания, шпиономания. Следствием этого становится Голодомор. Годовщину, которую, кстати, сейчас как раз отмечают в Украине. В Крыму примерно то же самое. Потому что нету никакой уверенности у оккупационных властей, что территория Автономной Республики Крым — это такая же лояльная территория России, как и все остальные субъекты. Поэтому понятно, что она переполнена шпионами, что на нее могут воздействовать украинские специальные службы, что она должна быть зоной повышенного внимания российских спецслужб. Отсюда, кстати говоря, особые возможности у крымского оккупационного руководства во главе с господином Аксеновым. Нечто подобное еще несколько лет назад проходило в Чечне и не закончилось до конца. И понятно, что в Чечне спокойно себя может чувствовать только тот, кто уверен в том, что его лояльность уже как бы подтверждена. А если, не дай бог, с чьих-то уст срывается какое-то неосторожное слово, но мы видим, как к этому относится руководство Чеченской Республики во главе с господином Кадыровым. Поэтому, к моему большому сожалению, жители Крыма еще долгие годы, если не десятилетия, не смогут себя почувствовать в безопасности, каких бы взглядов они не придерживались, как бы безучастны по отношению к политике они бы не были, и, в конце концов, как бы они не пытались для себя самих решить, что они живут на обыкновенной территории России, в еще одном субъекте. Безопасность наступит только после того, как Крым вернется в Украину. А сейчас мы побеседуем в нашем эфире с российским журналистом и правозащитником Александром Подробинником. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Ну вот вы как относитесь к этой странной истерии, которая происходит сейчас? Она ведь связана не только с задержаниями украинских так называемых шпионов в Крыму, она же происходит опять в ситуации с таким вот новым витком российской пропаганды по поводу Украины. Мы уже как-то отвыкли, что Украина была главной темой украинского российского телевизионного эфира, а знаете, не, как говорил Чернобырдин, ничего не было, и вот опять.
Вот что это? Знаете, дело в том, что этот виток истерии, он абсолютно ни для кого не удивителен здесь. И дело в том, что ведь это касается не только Украины, это истерия, которая развернута по всей России и в отношении, скажем, Украины и так называемых украинских диверсантов, но и в равной степени в отношении российских людей, которые не хотят соглашаться с политическим курсом Путина. Здесь идут судебные процессы, знаете, ну, по своей нелепости, я даже думаю, превосходящие то, что происходит в правовом поле Крыма. В общем, это беда всей России, которая вот распространилась на Крым и таким образом задела Украину. А вообще говоря, ситуация в стране просто хуже некуда, и главное, что она ухудшается. Ну, и один из признаков этого – это шпиономания, то, что ловят шпионов. Ну как же, какая нормальная диктатура может обойтись без поимки шпионов и публичного наказания?
В принципе, вот то, что эти люди, которые, ну, наверное, собирались спокойно жить себе в Крыму, да, никого не трогали, ну, когда-то там служили на Черноморском флоте, это где там человеку, собственно, было работать или служить, да, если это была обыкновенная там часть территории Украины, люди жили себе, как обычно они живут, не представляя себе возможного изменения своего статуса. Тем более, что это человек, которого задержали, он просто Черноморский флот же был российским, насколько я понимаю, когда он на нем служил. И вот они в любой момент могут, к ним может приехать воронок, и их компрометирующими обстоятельствами может быть тот факт, что у них был украинский паспорт. Он там у каждого был, да, у кого его не было. Возникает вопрос.
Да вы знаете, дело в том, что я так лично полагаю, что вообще любой украинец, находящийся на территории России, это, во-первых, объект повышенного внимания со стороны правоохранительных, в кавычках, правоохранительных органов России. И я бы вообще не советовал украинцам жить в России, быть в России. Я бы, на самом деле, советовал им бы бежать отсюда, сломя голову, потому что любой из них может подвергнуться риску задержания, ареста и стать разменной монетой в какой-нибудь игре, которую начинает Кремль. Я вот вам, например, скажу, что вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости, вот действия, последние действия российских спецслужб, сказал, что это ответ на провокации Украины. Понимаете? Это не просто работа контрразведки. Это политический ответ на провокации Украины. То есть вот на Украине задержали кого-то, да? Они думают, ну, надо что-то сделать, надо как-то ответить. Они берут задерживать какого-нибудь человека. Виновен он в этом или не виновен, никто сказать не может, и это на самом деле и несущественно. Понимаете, это их политическая игра. Они могут взять какого-нибудь своего человека, который сыграет роль шпиона. Они могут взять какого-нибудь бывшего российского военнослужащего, обвинить его в шпионаже. А разве мало у нас обвиняли, облыжно обвиняли в шпионаже, например, ученых, которые заключали какие-то договора или контракты с западными фирмами? Сколько угодно таких случаев. А украинцы сегодня это вот такой объект повышенного внимания для них. И, конечно, их нахождение на территории России опасно. Я бы советовал всем отсюда уезжать.
Ну, понимаете, тут же есть такое слово очень важное, как наивность. Вот вы просто прошли, знаете, через столкновение и с советской системой, и вот с нынешней российской, поэтому вы ни к чему не удивляетесь и ко всему готовы, как говорится. А я вот вам просто расскажу. Я недавно там беседовал тоже в социальных сетях с одним жителем Крыма, который мне рассказывал, что вот он там что-то тоже написал, какой-то комментарий в какой-то группе, чуть ли не 2 года назад или 3, еще когда Крым только аннексировался. Я даже не уверен, что это было тогда, когда Крым был присоединен уже к России формально. Ну вот нашли эту группу, нашли его комментарий, его уже вызывали в соответствующие инстанции, но он считает, что это такое дело, которое не приведет к уголовному заключению, может быть, на него наложат административный штраф. Но я такой удивленный, ему тоже говорю, знаешь, а почему-то вы не уезжаете? Ну, квартира, работа, пока что еще не трудно продать жилье, что я буду делать там в Украине, да? Как, где я буду работать, но человек реально находится уже, по сути, знаете, реально под колпаком российских спецслужб. И вы понимаете, что это означает. А он ведь никогда не жил, извините, есть молодой человек, который вообще жил в обычной стране, какой бы там ни была Украина, даже Януковича, но это не Россия Путина, да? И ему в голову не приходит, что это все может в один день просто вот так завершиться. Просто придут и пришьют уже совсем другое дело, совсем другое содержание.
Вы знаете, да, это очень печально, потому что за политическую наивность приходится расплачиваться тяжело, иногда свободой, иногда жизнью. А вспомните, как перед началом Второй мировой войны евреи в Германии надеялись на то, что все обойдется, что как-то все уладится, что Гитлер человек просвещенный, канцлер мира, как тогда говорили в Германии про него. И все всегда надеются на лучшее, И эта надежда выдается за прогноз. Вот мы надеемся, что будет хорошо. И как-то так переходит в нашу уверенность, что да, действительно, все будет хорошо. И предпочитают люди не замечать нарастание репрессий, нарастание произвола. А уж в Крыму сегодня, Крым – это полигон для произвола. Конечно, то, что происходит в Крыму, ну, это вообще выходит за рамки всякого права. И с этой точки зрения можно посмотреть на Крым, вот как там делается, вот как там сегодня происходит. Ну, так же будет завтра по всей России. Ну, уже есть во многих отношениях, но вот то, что происходит, та вот безответственность, та наглость, с которой действует служба госбезопасности в Крыму, она, конечно, иллюстрирует ситуацию в целом.
А вы не думаете, что может быть наоборот, что в Крыму просто все нормируется, и там будет Брянская область, наоборот, а не Брянская область станет Крымом? Нет? Нет такой вероятности?
Вы знаете, я думаю, что еще долго не станет. Я думаю, что, может быть, будет ситуация такая же, как с Балтийскими республиками после их аннексии в 1939-1940 году. Там всегда были начеку, там госбезопасность была сильнее, там всегда была армия, там всегда советская власть была на взводе, что называется. Она всегда была готова к резким действиям. Я думаю, что в Крыму будет такая же ситуация до того момента, пока Крым не вернется в состав Украины.
Вот когда вы говорите, Крым вернется в состав Украины, вы вот представляете себе, что мы с вами доживем до этого момента, так сказать, в реальном времени, а не в исторической перспективе?
Вы знаете, время течет очень быстро, события развиваются тоже стремительно. Иногда не предполагаешь, что произойдет, а оно вот тебе, пожалуйста. Я думаю, что режим Путина не очень долговечен в России. И в конце концов, конечно, решение крымской проблемы, возвращение Крыма, это вопрос изменения ситуации, политической ситуации в России, ну, прежде всего. Потому что вряд ли международное сообщество начнет предпринимать какие-то шаги, которые бы заставили Россию отдать уворованный полуостров. Я думаю, что ситуация изменится, когда на место путинской власти придет какая-то новая власть. Ну, дай бог, чтобы она была достаточно демократична, достаточно в правовом смысле просвещена, чтобы было принято сразу же решение о немедленном восстановлении законных российских границ и в частности, по Крыму и по Восточной Украине.
Но мы не видим пока что даже в оппозиционных кругах определенных понимания необходимости этой задачи как главной, потому что вы видели, что даже Михаил Ходорковский, уже находясь в эмиграции, все равно говорит, Крым – это не первостепенный вопрос, чего там говорить, у россиян есть другие проблемы.
Ну, Михаил Ходорковский не показателен в этом. Во-первых, он не такой уж большой авторитет в демократической оппозиции, во-вторых, он давно зарекомендовал себе как человек имперских взглядов, и он неоднократно это высказывал и говорил, что ну, если территория завоевана, значит, она наша. Вот, ну, такие вот были. Ну, я не удивляюсь, но я все-таки должен сказать, что значительная часть демократической оппозиции настроена непримиримо в этом отношении и считает, что да, Крым должен быть возвращен на Украине. Некоторые спорят о том, каким образом должно быть это в результате каких-то избирательных процедур, там, референдума, или это должно быть волевым образом решено. Но все сходятся на том, что Крым – это Украина, и он должен быть возвращен Украине.
Вот возвращаясь к Крыму, я очень хорошо помню, что в 2013 году, когда был аннексирован Крым, многие замечали, что глава Крыма Аксенов, он видит какой-то свой идеал для подражания в главе Чечни Кадырова. Но непонятно было, как вообще можно унаследовать, скажем так, эту модель, если ведь Кадыров стал главой Чечни просто так, да, он стал после кровопролитной войны, он стал потому, что Москва нуждалась в неком замирении, в некой фигуре, которая сможет сама отвечать за безопасность в регионе, и поэтому готова была предоставить Кадырову такие вот чрезвычайные полномочия. Ему вроде бы ничего такого нет, а Аксенов действительно превращается в некого руководителя государства в государстве с точки зрения правоохранительных органов, с точки зрения вообще то, что ему позволено и не позволено многим другим региональным руководителям России.
А вы знаете, вот эта кадыровщина, если можно так выразиться, это такая общая модель. Ей стремятся, к этой модели стремятся очень многие политики в России. Безусловно, и Аксенов, и многие в других территориальных образованиях российские. Дело в том, что они ментально склонны к диктатуре. Они видят в диктатуре единственную возможность своего существования в политике. Да? Но это понятно, при любом другом раскладе они никто, они уходят. Они нуждаются в диктатуре. А диктатура нуждается в некоторых чрезвычайных ситуациях, в результате которых они могут поддерживать диктаторский режим. Одной из таких ситуаций является война. Это может быть война с соседями, это может быть война с собственным народом, это могут быть массовые репрессии, это любое обострение. И вот они, путинская власть, заинтересована в сохранении напряженности, политической напряженности, военной напряженности. Поэтому всякие разговоры о том, что с ними можно договориться, о том, что можно решить этот локальный конфликт или решить другой локальный конфликт. Локальный конфликт можно решить, но на месте одного обязательно возникнет другой, потому что для них сохраняется необходимость противостояния. В состоянии противостояния, в состоянии военной истерии они находят себя как политики. Поэтому Кадыров ведет себя подобным образом, и он вылез из войны, из чеченской войны. И я думаю, Аксенов будет делать такие же примерно шаги, чтобы показать, какая острая ситуация в Крыму, например. Вот диверсанты там или еще что-нибудь. От него станется. Ну и вся российская политика, в общем, сводится к этому. Потому что не будет одной войны, значит, будет другая. Не будет Сирии, будет еще что-нибудь. Они живут войной.
А скажите, вы не соглашаетесь с той идеей, которую сейчас многие высказывают, медиаэксперты, по крайней мере, что такая вот свистопляска новая вокруг Украины и вокруг Крыма, это потому что нет свистопляски вокруг Америки? Что хочется как-то вот сейчас придержать коней, ну, в смысле, вот всех этих Соловьевых, Киселевых и прочих, и спецслужбы, кстати, тоже, ожидая, какие будут первые шаги президента Дональда Трампа, ну, и поэтому приходится эту атмосферу ненависти поддерживать, так сказать, за домашний счет, вот за наш счет, да?
Да, это может быть, это может быть. Может быть, таким образом, может быть, еще где-то вылезет какой-нибудь конфликт, который они будут разыгрывать. Но они мастера по разыгрыванию конфликтов. И если где-то успокоилось, да, то общая сумма напряженности должна оставаться как минимум прежней, если не усиливаться. Поэтому, если вдруг улучшается ситуация, становится более миролюбивой на одном фронте, значит, непременно необходимо обострение на другом. Я думаю, что это, может быть, отчасти сейчас и происходит.
Вот когда все эти, так сказать, аресты и задержания происходят в том числе?
Ну, конечно, да, это раздувание военной истерии. Это здесь в России очень подается пресса, ну, почти вся пресса государственная, она подается как большие успехи. Хотя, в общем, люди, конечно, понимают, что и не очень доверяют, не очень понимают. Но вы знаете, какой эффект пропаганды? Все говорят, ну, конечно, но это пропаганда. Но она все равно воздействует на людей. Что там на россиян? Она воздействует на западный мир, российская пропаганда.
Ну, мне кажется, что она и на Украину к определенной степени воздействует, потому что я замечаю, как многие мои коллеги, они тоже воспринимают новости, положительные или отрицательные, очень часто сквозь призму российских вбросов. Это надо признать, это здесь есть.
Ну, да, конечно, да. И пропаганда нуждается в контрмерах, в контрпропаганде. А с этим, к сожалению, дела обстоят не самым лучшим образом.
Вот когда вы говорите, что украинцам лучше не жить в России, я могу с этим согласиться. Я понимаю, что это применимо к тем людям, которые, допустим, там едут работать в Россию или едут, допустим, в гости там, да? Но что делать людям, которые целыми территориями теперь в России? Крымчанами или, по сути, так сказать, жителям Донецкой и Луганской области? Им-то куда деться? У нас и так здесь 1,5 миллиона вынужденных переселенцев, понимаете? Не так просто уехать, как кажется, даже если хочется в этой ситуации.
Это трагедия, но я не считаю, что украинцам надо уезжать с украинской территории. Им надо уезжать из российской территории, это страна-агрессор, и они здесь подвергаются опасности. А со своей родины я бы никому не посоветовал уезжать. То есть это каждый решает сам, разумеется, но я бы таких советов не давал, потому что свою страну надо отстаивать.
Поблагодарю нашего гостя, российского журналиста и правозащитника Александра Подробенника. Спасибо большое, Саша, что были с нами в этой программе. А мы можем только завершить ее теми словами, которые Александр Подробенник закончил нашу беседу, что со своей родины нужно не уезжать, а ее надо отстаивать. Это те слова, которые во многом являются смыслом украинской политики по возвращению аннексированных и оккупированных Россией территорий. И мы видим, как непросто обычным людям, казалось бы, на этих территориях сейчас сохранить безопасность и нормальную возможность проживания. Поблагодарю слушателей. Напомню, что с ними был Виталий Портников. Это радио «Крым Реалии». Слушайте нас завтра в 9 часов 35 минут по крымскому времени. Будем говорить о духовном управлении мусульман Крыма, которое создали здесь, в Украине. До скорого.